слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привіт, Аня. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашої сьогоднішньої розмови. Это директор Центру стратегічних і заміжнополітичних дослідувань Арсень Сивіцький. Арсень, привітання.
Добрий вечір, Юрій.
І експерт Європейської ради міжнародних відносинів були білоруський дипломат Павел Слюнькін. Павел, добрий вечір.
Привітання, Юрій.
Поскольку ми в прямому ефірі, то наші глядачі можуть у Ютубі задавати питання нашим експертам Арсеню, Павлу. Тема нашей сегодняшней гуторки вельми натуральная, это войсково-политичная ситуация у Беларуси и вокруг ее в связи с учениями, российскими учениями, российско-белорусскими учениями и погрозой войны, про якую мы зараз чуем литерально от повсюль. У тим ліку і ад Олександра Лукашенка. І він так само і знову казав, що погроза війни, пригадував там, і Велику Айчинну, і навіть 1812 год, і Першу Сусвітню. Він полемізував з Зеноном Позняком, мовляв, немає у нас ніякої окупації. Так само вчора, до речі, цікаво розповів про розмови белорусских дипломатов с представниками США в Вашингтоне, и поводу его представники Сполучених Штатов, администрации Сполучених Штатов, вельми подробязно расповели белорусскому боку, что будет ему у разных вариантов. Ну, короче, и Россия нападет на Украину, раз Беларусь, не раз Беларусь, будет Беларусь сприять, не будет сприять, будет воевать, не будет воевать. Махчима 5-6-7 вариантов. Значит, глядячи по всем белорусскому боку, это все раскладывает. Павел, у меня до вас такое, может быть, более широкое питание на тле вот этого всего. Лукашенко уже зарабил выбор? И есть он у его?
Я думаю, что выбор Александра Лукашенко по-прежнему остается. Мне не очень близки формулировки о том, что он стал полностью не самостоятельным. Я считаю, что все-таки как руководитель государства, да, там, легитимный или нелегитимный, но он, тем не менее, принимает важные решения в Беларуси. Вот я думаю, что полностью центр принятия решения в Москву пока перенесен не был. Это видно и по предыдущим соглашениям, да, по процессу интеграционному, потому какие документы были подписаны ранее, потому что он не особенно стремится выполнять все пожелания российской стороны. С другой стороны, в военной сфере очевидно, что как раз вот здесь углубление сотрудничества или углубление зависимости Минска от Москвы, оно стало таким наибольшим, если сравнивать с другими сферами. И, но при этом, да, да, при том, что Александр Лукашенко пытается активно продавать вот эту свою военно-политическую лояльность, свою антизападность, враждебную риторику в отношении стран Запада и США, я не думаю, что он готов воевать за интересы России и Украины. Я даже не думаю, что он готов предоставлять территорию Беларуси для атаки на Украину. Возможно, для того, чтобы отвлекать силы, да, если такая операция вообще планируется, если такая операция произойдет, для того, чтобы отвлекать силы украинские, которые должны будут концентрироваться также и на северной границе своей, чтобы ослабить сопротивление возможной агрессии на Востоке. Но при этом я не думаю, что все же Александр Лукашенко вот полностью выступает таким марионеточным ресурсом Москвы для решения собственных интересов.
А вот в чем сенс его вообще этой бесчастной военной риторики? Война, 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 на нас нападут. Он всерьез лечит, что кто-то может напасть. Сдается, все заходные краины, в том числе и Сполучені Штаты, фактически говорят, не-не-не, мы не собираемся пересекать межу НАТО. А с другого боку, вот я сегодня прочитал заяву старшине помежного комитета Беларуси, мовляв, у поляков есть задума выкрасти белорусского помежника, и я отдал загад стрелять без попередження. Так вот, кто как бы начинает войну? Лукашенко серьезно разглядает возможность, что на Беларусь некто нападет.
Ну, вы же понимаете, что в голову к Александру Лукашенко мы с вами не попадем, а отличить его настоящие мысли от публичной риторики, ну, бывает довольно сложно, да, что на самом деле он думает, во что верит. Я все-таки склонен считать, что эта риторика необходима ему в двух контекстах. Для внутренней публики, да, которая он объясняет, для чего были все эти жесткие репрессии, для чего они продолжаются в Беларуси, почему у нас такие плохие отношения с западными странами. И на внешнем контуре для той же самой Москвы, да, которой он может продавать вот эту свою геополитическую лояльность, такую, я бы даже сказал, геополитическую подчиненность интересам Москвы, но при этом одно ведь дело риторика, да, другое дело действия. И вот здесь, насколько готов Александр Лукашенко пойти далеко, мы не знаем. И это также относится и к тем словам, да, которые вы процитировали. Будет этот приказ стрелять или не будет, мы на самом деле не знаем. Я думаю, что Александр Лукашенко может также не понимать, в каком широком контексте он находится. Да? Ведь Владимир Путин вряд ли посвящает его в детали всей своей вот этой спецоперации по созданию искусственной напряженности на российско-украинской границе. Он играет по своим правилам игры, исходя из, там, не знаю, рамок, да, которые только он и видит. Но у Владимира Путина они могут быть намного более широкими, а Александр Лукашенко в них может быть не посвящен. Еще. Вот здесь, мне кажется, кроется максимальная опасность как для него лично, так и для белорусского государства в целом.
Арсений, у меня для вас питание больше в таком, может, войсковом аспекте. То есть под час передадни вручения у Захад 2017 вы тогда выступили с сенсационной заявой, что поводле раскладов, поводле замовов Российское Министерство обороны хоча скористать на это учение на 4000 вагонов. Так, перевести там солдат, зброю. Ну и из этого отримливалось, что колькость удельников будет абсолютно беспрецедентной, сдается десятки тысяч, там 30, сколько отримливалось у вас там. Зараз многие оперуют с дадзенымі, якія были опубликованы в телеграм-канале белорусских чыгуначнікаў, не вельмі зразумелым, но, может, мне не зразумелым, может, это такая крыніца вельмі поважаная, что усяго на вось цяперашнія вучэнні приедут 200 вагонов, 200 эшелонов, так, и каждый по 50. Ну, одно лишь умножить на другое. 10, это отремливается амаль, больше, чем вдвоя того, что вы тогда вот как бы попереджвали. Ну, и вот при тех разликах, я поглядел, какие у вас разлики были, это каля по минимуму 60 тысяч солдат. Это реально? Вот, до речи, Лукашенко вельми дивно отказал Позняку. Сказал, что ой, да столько вагонов, так не вместится, что куды не вместится. Россия сконцентровала на мяжи с Украиной 100-140 тысяч. Белгородская область, какая там еще, обыч с Ростовская область, ну, я не нашмат более за Беларусь, я, может быть, не более. Там можно сконцентровать 100 тысяч, а в Беларуси чему-то оказывается нельзя. Вот это, насколько это серьезное перечение. И в огуле пытание тады было до вас, и зараз вот 200 эшелонов, 10 тысяч вагонов, это так, и это не так. Тем более, что в отрознении от многих инших учений, до речи, личбу не называя ни Министерство обороны Беларуси, ни Министерство обороны России.
А, так, сапраўды, даволі цікава і складанае пытанне, бо пасля 2017 года на фоне тих дискусій вокруг кількості і вагонів, і російських військ, які планувалося перекинути на територію Білорусі. Міністерство оборони Росії прийняло рішення засекретити інформацію, яка розміщається у тендерних процедурах. І тому, на жаль, сьогодні ми не маємо ніяких прямих звісток на кон того, скільки ж російський бок зафрахтував вагонів на 2022 год на білоруський накірунок. Але ускосно ми можемо порівновувати кошт гэтых паставак. І вось, наприклад, калі браць агулам тендер за 2021 год, якраз тады праводзіліся вучэнні Захад 2021, і на ўсе накірункі расійскі бок тады потратив каля 910 мільйонів російських рублів. І є дадені на цей год так само на усі накірунки російський бок збирається потратити 860 мільйонів російських рублів. То бок, навіть на 60 мільйонів рублів кошт цих поставок знизився. І з уліком того, що Росія не планує ніяких буйних вучэнняў за мяжой, окрамя на території Білорусі, то я би зробив таку виснову, що кількість російських військ, які будуть приймати удел у сумісних білорусько-російських вученнях у лютому, буде знаходитися у тих же самих параметрах, що і під час Захад 2021. Тим більше, що Міністерство оборони Республіки Білорусь зробило таку оговорку, що агульні параметри сумісних вученнях не підрозуміють, що АБСЄ і інші наші партнери будуть проінформовані об цих параметрах. Це значить, що приблизно агулом у вученнях будуть приймати не більше за 12,5 тисяч чоловік, з їх не більше за 3 тисячі російців, 350 одинок техніки, я маю на увазі танків, перш за все, ну і так далі. Тому мені подається, що дадені, які були зліти про телеграм-канал, не зовсім відповідають реальності, тому до їх поки що треба ставитися доволі скептично. По ускосним показчикам на даний момент нельга казати про те, що російський бок значно повелічив кількість зафрахтованих вагонів на білоруський накірунок у порівнянні з попереднім годом. Тому я би сходив ось з того факту, що ну, не більше за 3 тисячі російців опинуться на території Білорусі. І на даний момент для Росії і не треба більше. Чому? Тому що чому? Це вельми важливий момент, тому що окремя концентрації російських військ непосредньо на українській межі, Росія концентрує значні сили на білоруському накірунку у Смоленській області. І туди зараз були перекидані як мінімум сили і сродки двох армій. Одної армії з центральної воєнної округи і так само одної армії з усходньої воєнної округи. Тобо колись потребиться, Росія буде мати можливість вельми хутко перекинуть їх на територію Білорусі сухопутним сродком. І покуль основна концентрація все ж таки відбувається на межі з Україною і Білорусі. Але це вельми близько у випадку з Україною.
Мається на увазі на стику трьох країн.
Так.
Де вони можуть потім пойти і праз Білорусь, і навпрост на південь.
Так.
Якби не турбуючи Білорусь, не турбуючи білоруську між. Арсеній, а от наскільки вам подається слушною відповідною версія Павла, яка частково тлумачить 200 шальонів? Бо коли мета російців, каб українці розпилили свої сили, каб вони перетягнули значну частку грошей, солдат, обсталявання, зброї на свою повноч супроць 200 ешелонів, вот, то, можливо, в Москві потирають руки, окей, молодці, ребята. А у нас там всього 3 тисячі, насамреч.
Так, сапраўды, гэта може бути такий тактичний маневр, але українці зараз сходять з того, що коли почнеться воєнна кампанія, то білоруська армія буде виступати на батку Росії. Тому якби там апошні тижні Україна узмацняє межу, і де-факто сходить якраз з гэтых реалій. Тому навіть коли б тут опинулося больш за 3 тисячі чоловік, усе рівно український бок був вимушений перекидувати частку сродок і сіл на прикриття повночного накірунку. Саме головне, що хочей за все у випадку такого апокаліптичного сценару Росія не буде використовувати територію Білорусі для сухопутного уварвання, а ось авіапростору для нанесення ракетно-бомбових ударів відовочно буде. І гэта так само показують і вучені, і гэта вельмі так само для росіїців ефективно праз Беларусь бомбіць Україну, бо на мяжі з Беларусью, на беларускім накірунку у українців відсутнічує система супротиповітряної оборони. І тому, окремя сухопутного компоненту, у вучэннях так само задійнічений компонент одиної регіональної системи супротиповітряної оборони. І відомо, що з усходньої воєнної округи перекидуються до 12 знищальників і бомбардіровщиків, два дивізіони з 400, які якраз будуть відпрацьовувати український накірунок. Тим не менш, мені подається, що я тут цілком згодна з Павлом, що Олександр Лукашенко не зусім розуміє ось гэты больш широкі глобальні розклади вакол України, але і зрозуміло його мотиви, чому ён падтрымлівае гэту дыпламатію гульні железними мускулами. З одного боку, він спробує продемонструвати лояльність Кремлю, а з іншого, він так само і досилає сигнал на Захід, що він з'являється важливим гульцем з пункту глядження регіональних балансів сил, і що змінення цього регіонального балансу, змінення статус-кво буде створювати доволі серйозні погрози не тільки Україні, але й Польщі і странам Балтії. І це якби таке запрошення до діалогу з боку Лукашенка до Сполучених Штатів про ескалацію. Можна навіть сказати, що він підглядів цей прийом у Владимира Путіна, коли він здолів домогтися зустрічі з американським президентом Байденом, коли почав ескалювати воєнну напруженість у прошлом році на межі з Україною.
Арсений, я хочу задать Павлу питання, я думаю, якое цікавить наших глядачів, які живуть в Білорусі, ну і не тільки. Ну, ми не відаємо, про що вот американці розмовляли з білоруськими дипломатами, але ви як дипломат, може бути, уявляєте себе. Три варіанти. Перший варіант. Російські війська приходять в Білорусь просто, щоб оттягнуть украинские силы на помощь, а они ни в что не вмешиваются, что за это будет Беларусь. Другий вариант. Российцы удельничают в нападе, напад на Украину оживляется у тем лику из Беларуси, ну вот, как Арсений сказал, там, скажем, авиаудары, скажем, выброс десантных групп, а махчима и просполезти, так сказать, про болоты танками. Но белорусские войски не удельничают в этом. Это другий вариант, и, отповедно, что будет. И третий вариант. Белорусские войски, так думаю, плечо до плеча, бразейн арм, удельничают у ворвания в Украину. Что будет в этих трех вариантах Белоруссии?
Ну, тут тоже только можем, наверное, гадать. Да? Я важное уточнение. Я, исходя из моего опыта, да, я предположу, что такие сценарии не расписывались в ходе этой беседы. Да. Обычно, когда дипломатические дискуссии идут на такие темы, то они ведутся в более широком, не таком детальном, по крайней мере, контексте. Я не думаю, что американские дипломаты озвучивали, а что будет вам при этом сценарии, что мы сделаем вам, если вы вот так будете делать. Речь, скорее всего, велась о том, что будет, если Беларусь будет способствовать или участвовать напрямую в российской агрессии. Что под эту формулировку в голове американцев подпадает, это уже как бы дело белорусских дипломатов расшифровывать. Да? То есть в этом и смысл угрозы, в том, чтобы добиться для себя максимально выгодных результатов. Ну, естественно, угроза со стороны Соединенных Штатов в адрес Беларуси, она довольно серьезная, да? Потому что Александр Лукашенко, несмотря на все его союзнические договоренности с Владимиром Путиным, ему довольно сложно противостоять такой глобальной державе, как США. И ему придется полагаться на лояльность или на согласие Владимира Путина компенсировать потом эти издержки. Есть это желание сейчас, будет ли оно в будущем? Но здесь никаких гарантий нет. Поэтому на этом, собственно говоря, и основывались американские дипломаты, да, выступая с таким предупреждением. Я думаю, в принципе, без этой дискуссии Александр Лукашенко и белорусский МИД прекрасно понимают, чем чревато для Беларуси такое непосредственное вовлечение в региональную войну.
И на это посредков.
И именно, да, и в том числе и опосредованно. И вот именно поэтому я в первом ответе на ваш вопрос говорил о том, что я не думаю, что Александр Лукашенко готов пойти очень далеко. Проблема в том, что он не знает, насколько далеко готов пойти Владимир Путин. Как, впрочем, не знаем мы с вами, я даже не уверен, что Владимир Путин сам знает, да, насколько далеко готов он пойти сейчас.
А в чем в этом и сила его позиции?
Я думаю, в этом не только сила, в этом расчет его позиции. Да? Он, собственно говоря, этим и играет. Он показывает, что у меня есть разные варианты развития событий, я готов на все из них. Готовы ли вы, да, на самые плохие сценарии? И в каком-то смысле он этой позиции себя тоже загоняет в ловушку, потому что, забирая так высоко цену, он провоцирует на то, чтобы и его западные партнеры тоже отвечали вот этой, следуя по спирали эскалации, еще более дорогой ценой. Да? И вот сейчас уже начались какие-то поставки, хоть они там мизерные, да, поставки вооружения Украины. Сейчас речь идет о том, что Джозеф Байден готов или размышляет над тем, чтобы отправить 8,5 тысяч американских солдат в восточные страны НАТО. Планировал ли, ожидал ли такого решения Владимир Путин, мы не знаем, да, но факт в том, что чем дальше будет заходить эта напряженность, тем выше издержки, в том числе для Владимира Путина, будут, да, если он реально не готов начинать военный конфликт. И тем самым, вот загоняя себя в угол, он, наверное, приближает вероятность того, что у него просто выходов не останется, кроме как эскалировать, то есть не начинать какую-то региональную войну, но эскалировать эту напряженность в Украине. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, от этого, собственно говоря, и зависят те решения, которые будет принимать американский президент. В зависимости от развития ситуации, Джо Байден уже, да, попал в такой небольшой скандал, сказав, если это будет небольшое вторжение. Да, вот, что такое небольшое вторжение в голове американского президента, это, в этом, наверное, и кроется ответ того, насколько будут сильными санкции. Его раскритиковали тогда за такое утверждение, ему пришлось взять свои слова назад и сказать, что любое появление российских войск на территории Украины, да, оно, по крайней мере, за нынешней линией соприкосновения сил там, с так называемыми ДНР, ЛНР и украинскими войсками, оно будет рассматриваться Соединенными Штатами как начало вторжения, как агрессию России против Украины. И якобы с этого момента будут реально введены там широкомасштабные санкции. Вот буквально во время нашей дискуссии Белый дом как раз озвучил, что эти санкции они будут не поэтапными, а единовременными. То есть будут сразу введены. Насколько это соответствует действительности, мы тоже сейчас можем только гадать, потому что это такая игра в... я не знаю, да, игра мускулами, наверное, да, вот мы можем сделать так. Но это вовсе не значит, что действительно это будут делать. И
такая... Я так разумею, что зброя обоих боков – это створение для другого боку неопределенности, неопределенности. А вы думаете, мы сделаем так, или нет?
Именно так. Но, с другой стороны, это выступает в том числе и сдерживающим фактором. Да? Как в свое время появление ядерного оружия выступало сдерживающим фактором от развязывания Третьей мировой войны, так сейчас, возможно, это скопление войск или там, готовность Соединенных Штатов вводить очень жесткие экономические, финансовые там, санкции против России, возможно, это тоже служит таким сдерживающим сигналом. С другой стороны, может быть и нет. Мы не знаем просто, принял ли решение Владимир Путин, что нынешний миропорядок вот уже совсем не соответствует интересам России, ограничивает ее развитие, и в этом нынешнем миропорядке Россия никогда больше не сможет стать великой державой. А для того, чтобы этот миропорядок поменять, да, они, как правило, меняются только через вооруженный конфликт. И вот если это утверждение в голове Владимира Путина есть, да, то его никакими санкциями уже сейчас, я боюсь, не остановить.
То есть, когда он кажет для себя или для своего кола, любуйте. Как он сказал, вы сдохнете, а мы в райках.
Да?
А вот зараз до той темы, якую уже и вы закранули, и Арсений Часткова, сапраўды реакция вельми многих заходних и политиков, и аналитиков. Вот Зенон Пазняк на минулом тыдне сказал, что в Беларуси отбывается оккупация. Лукашенко ему заперечил, не оккупация. Нема. Литерально на наступный день шерах политиков, европейских и американских, значит, выступили с супольным зворотом, одозвой, значит, что да, в Беларуси отбывается де-факто оккупация. Вот литерально сегодняшняя свежая заява держсекретаря Рады безопасности Украины. У Беларуси нема президента, там доминует Россия. И, правда, вельми многие люди в соседних краинах, не соседних краинах, принимают Беларусь просто как Россию. Это частка России. Ну вот есть там Рязанская область, я не ведаю, Чечня, например, Белгородская, ну вот Беларусь. Вот. И Путин как бы сам расставляет там шахматы, вводит Белгородскую область войск, Беларусь вводит войск, а Лукашенко в огуле Беларуси как субъект, ну просто нема, на жаль, так склалось. Вот то, что такое уявление доминует с пункту глядения Беларуси, я не говорю Лукашенко, Лукашенко, конечно, это подобается, а Беларуси, это добро? И может нечто такое ставление измениться? Павел.
Я думаю, что никому это не может быть выгодно, интересно, да, по одной простой причине, что это лишает субъектности как белорусского народа, как Белоруссии, как игрока на международной арене, так и самого Лукашенко, его чиновников, которые также при таком формате отношений, они выключены из игры. Да? И в таком смысле, какой вообще резон разговаривать с ними или с Александром Лукашенко, если все вопросы на вот этой территории решаются через Москву? Поэтому я думаю, что это такая очень большая издержка того состояния, в которое привел Александр Лукашенко Беларусь за все вот эти 27 лет его правления, и особенно начиная с 2020 года. Ни к чему хорошему это, очевидно, привести не может.
Арсений, и вам питание. Чи добра гэта, что так вот люди глядят в Украине, в Литве, я не ведаю, может, в Вашингтоне так само глядят. Калісьці, памятаете, казал представник Держдепартаменту, что Беларусь – это ледзь не форпост супроти российского империализма. Это давно было, як у часы, я не ведаю, пуничных войнов. А зараз інакш. Так вот, чи добра, что изменилось, может быть, сапраўды такі погляд насамрэч просто адпавядае рэальнасці. Тады былі некія летуценні, а зараз вот все як бы ясно, просто, и вот люди бачаць, ну да, в вайсковым сэнсе это Россия, ничего не поделаешь, ничего не зробіш. Может, это и добра? И другі, як бы, падпытання, то есть, что и Павлу, это змяніць можна? И хто это може змяніць? Ну, понятно, если белорусский народ подымется, скажем, выступить супроть там войны, может быть, и...
Ну, так, сапраўды, успрыяцце Беларусі на Захадзе заўсёды так ці інакш з'яўляецца следствам, ну, некай кан'юнктуры адносінаў паміж Беларусі і заходнімі краінамі. Ось паміж 14 і 20 годам Беларусь асацыявалася як краіна, якая робіць унёсак у падтрыманне рэгіянальнай стабільнасці і бяспекі. І ось такі імідж, рэпутацыя дазваляла Беларусі канвертаваць свой унёсак, сваю пазіцыю ў пэўны рэсурс нармалізацыі адносінаў з Захадам, атрымлівае ў тым ліку не толькі дыпламатычныя, але і эканамічныя дывідэнды. Як толькі стасункі паміж Менскам і заходнімі сталіцамі пагоршыліся, мы назіраем адваротную сітуацыю, калі Беларусь у вачах Захаду страчвае суб'ектнасць, і гэта безумоўна следства той прарасейскай рыторыкі, якую вядзе сёння афіцыйны Менск, сам Александр Лукашэнка. Але, ну, калі глядзець па фактам, то нічога ж не змянілася у плане ваенна-палітычнага супрацоўніцтва. Менск па сённяшні дзень захоўвае тую ж самую стратэгічную аўтаномію ад Расіі. Усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам паміж Менскам і Масквой. Менск захоўвае кантроль над сумеснымі ваеннымі кампанентамі ў межах саюзнай дзяржавы. Я маю на ўвазе, гэта рэгіянальная групоўка войскаў і адзіная рэгіянальная сістэма супраць паветранай абароны. Ну, коротко кажучи, ось тие підрозділенні російських військ, які зараз прибувають на територію Білорусі, вони будуть підпорядковуватися керівнику Генерального штабу Збройних сил Республіки Білорусь. Тому з гэтага пункту гледжання, з пункту гледжання архітектури воєнно-політичного альянсу Білорусі і Росії нічого не змінилося. Одне, що погоршилися політичні стосунки, і ось гэтый фон, ён сапраўды падштурховує заходнія країни просто не успрымаць Беларусь як суб'єктнага актора, які може проводить певну незалежну політику, бо сьогодні основні процеси якраз розгортуються поміж Росії і Злученими Штатами. І тут я хотів би вернуться до ось двох сценарів, які мені подаються найбільш імовірними у сьогоднішньому контексті. І про ті три сценара, про які ви вже казали раніше. Як буде реагувати Вашингтон у випадку, коли все ж таки так чи інакш білоруський бок буде утягнути у воєнне супротистояння поміж Росією і Україною? Во всіх трьох сценарах Білорусь буде сприйнята Злученими Штатами як країна-агресор, яка дозволила використати свою територію для певних воєнних активностей, накерованих супроць України. І це не важно, чи почнеться наступ з території Білорусі, коли з інших накірунків пойдуть російські війська, будь це донбасський накірунок чи кримський, ці почнеться наступ з території Білорусі, усе рівно Білорусь буде лічитися, як і Росія, країною-агресором, і це, безумовно, спровокує доволі жорсткий відказ з боку Злучених Штатів. Я не ведаю, чи будуть там ці драконівські санкції введені супроць Росії, але ось тое, што супраць Беларусі іх можна будзе ўвесці без наступстваў для Злучаных Штатаў, гэта 100%. І мне падаецца, што ёсць наступны сцэнар, згодна з якім, калі Расія не атрымае саступак з боку Злучаных Штатів і України по виконанню так званих мінських погодненнів згодно з формулою Штайнмайера, Росія може пойти на признання незалежності ДНР, ЛНР.
Валазі вже у Думу відповідно.
Так, так, так. І увести, і увести свій воєнний контингент на територію цих утварэнняў, так, гэтых утварэнняў, дзеля таго, каб стрымліваць наступ украінскіх войскаў. І калі гэта прызнанне адбудзецца якраз у той момант, якраз падчас вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, то тады у нашай краіны могуць узнікнуць даволі сур'ёзныя праблемы. І Злучаныя Штаты усе роўна будуць разглядаць Беларусь як хаўрусніка Расіі, якая прыняла ўдзел, ну, у гэтым малым уварванні, пра якое абмовіўся спадар Байден. Гэта, мне падаецца, імаверны сцэнар, але у сённяшніх умовах усё ж такі Росія і Злучені Штати працюють сумісно над тим, щоб паціснуць на Уладзіміра Зеленскага і прымусіць яго гэтыя мінскія пагадненні выконваць. І гэта бачна ў тым ліку па заявам, які зрабіў дзяржсекратар Блінкін. Таму я бы ўсё-такі сыходзіў, што калі канфлікт і магчымы, то гэта будзе нават не рэгіянальны канфлікт, а нейкая лакальная вайна. Па прыкладу таго, што мы бачылі падчас пяцідзённага канфлікта паміж Расіяй і Грузіяй у 2008 годзе. І як тады гэта не мела нейкіх буйных наступстваў для Расіі, хутчэй за ўсё санкцыі ў гэтым выпадку будуць вельмі сімвалічныя, але мы памятаем, як Захад адрэагаваў тады на магчымасць прызнання з боку Беларусі незалежнасці Паўднёвай Асеты і Абхазіі. І тады у Мінск прылятаў Барозу, спецпрадстаўнік Еўразвязу па пытаннях вонкавай палітыкі і палітыкі бяспекі, і пагражаў нават адключэннем ад SWIFT. І вось у такім сценары, хутчэй за ўсё, драконаўскія санкцыі будуць уведзены супраць Беларусі, а не супраць Расіі, бо штосьці трэба будзе зрабіць, прадэманстраваць прынцыповую пазіцыю і гэтак далей. Але б я пакуль што сыходзіў з таго, што асноўныя падзеі будуць разгортвацца вакол палітычнага ўрэгулявання, і мы бачым, што украінцы не абвяшчаюць ваенны стан і мабілізацыю. Гэта сведчыць аб тым, што яны самі ў вайну не вераць, і плануецца новая сустрэча ў нарманскім фармаце. Рада дазвала закон, які супярэчыць мінскім пагадненням пра асобы рэжым кіравання Донецкай і Луганскай областямі. І таму пакуль мы бачым, што хутчэй гэтая сітуацыя разрашыцца праз дыпламатычнае рашэнне. Але калі не, то хутчэй за ўсё Расія пойдзе на прызнанне ЛДНР незалежнымі і ўвядзе туды свае войскі.
Зараз я вас попрошу все-таки прокомментовать. Вы, как дипломат, на початку сказали, что, значит, американцы покинут за собой великое поле вариантов, ну, а коли отказывать, на чем сердце успокоится? Ну, фактично, вот в отказе Арсения прогучало, что, возможно, Беларусь, что называется, ограбе санкции, все больше, может, навод, чем Россия, аграбе толькі за тое, што ну вот яна зараз правяла вучэнне, а яе палічаць як бы дзельніцай ўварвання, нават калі гэтага ўварвання з беларускай тэрыторыі не будзе. Вот як вам бачыцца набор ўжо канкрэтных рашэнняў, не што называецца ціску, не палохання, а ўжо канкрэтных рашэнняў? Так, 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 так. А то, что он пригадал, вот Арсений пригадал 2008 год, ну да, спочатку там приезжал с Саланой, может, от Свифта, обещал отключить. Але потом-то начался, как мы ведаем, медовый месяц. Ну, правда, там это залежало от некоторых кроков Лукашенко. Вот зараз, как вам бачится поле магчимых дипломатичных наступствов?
Ну, они, мне кажется, были сформулированы в executive order, да, который как-то исполнительный приказ, да, который был издан Джо Байденом в конце 2020 года, который задает такой структуру для будущих санкций. Там по санкциям могут попадать отрасли, там, начиная от нефтепереработки, заканчивая калийной отраслью. Пока содержанием каким-то этот указ он не был наполнен. Я думаю, что если Соединенные Штаты будут идти, да, то именно по этому пути. Естественно, логика будет подталкивать на введение еще большего количества санкций против крупнейших белорусских предприятий, возможно, против белорусских институтов, в том числе там правительственных органов. Да, это тоже предусмотрено этим приказом, указом Байдена. Вот. Но я, честно говоря, не думаю, что американцы пойдут по пути наказания, в первую очередь, Александра Лукашенко, просто потому что вряд ли это будет воспринято адекватно в Соединенных Штатах. Мы уже с вами говорили про то, что там Беларусь сейчас не воспринимают как самостоятельный субъект международной политики, и, соответственно, какой смысл наказывать не самостоятельный субъект? А от Джо Байдена, в том числе и его оппоненты внутри Соединенных Штатов, будут требовать наказания непосредственно Москвы и Путина. И, естественно, там с мерами будет гораздо сложнее, учитывая, что и ответ от России может быть более тяжелый, да, чем от Беларуси. Но вот эти санкции против Беларуси, ими никто не удовлетворится. В случае, если действительно против Украины начнется агрессия, или даже, скажем так, не начнется, она продолжится, да, эскалация, если там произойдет.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами управитель Дмитрий Гурневич. А сегодня на связи со мной представница киберпартизанов и супротиву Юлиана Шамитовец. Привет, Юлиана.
Привет, Дмитрий.
Хотел бы поговорить с вами про кампанию по, как правильно сказать, по заповольванию руху на белорусской чыгунце або хакерской атаки на белорусскую чыгунку, по-разному это называют. Сутность у тым, как заявляли киберпартизаны, как трошки ну, заповолить, припынить, перешкодить руху российских войска, российской армии, которые накировываются на так званые обучения, хотя некоторые кажут, что это оккупация. Давайте кратко оценим в уголе сами, насколько вы, как киберпартизаны, супротив, постяхово оцениваете эту кампанию. Чи удалось вам то, что вы плановали?
В целом, мы считаем, что кампания удалась. Сейчас очень рано оценивается полноценно ущерб от данной кампании, то есть недостаточно пока информации, если российские войска на самом деле остановились или замедлилась их работа. То есть пока рано, но тем не менее киберпартизаны показали, что режим не в состоянии контролировать стратегически важную инфраструктуру, что в очередной раз мы видим, что там работают лояльные к нему люди, а не эксперты и профессионалы в своем деле. Ну и, конечно, это был важный политический такой месседж и требования о выпуске политзаключенных в том числе. Но и я думаю, что было очень важно показать, что белорусы не встретят с энтузиазмом российскую армию, какую-либо другую армию, в особенности, если они будут использовать, как я уже сказала, стратегически важную инфраструктуру для перевозки и транспортировки сил и средств к границе с Украиной.
Вот у телеграм-канала «Киберпартизана» было написано, что как бы, ну, хоть и окреслена российская армия, оккупационная армия. Вы лишите, что это функция, вот именно это, скажем так, вагона с войсками, с людьми, менавіта акупацыя Беларусі, чаму вы выкарыстоўваеце? Бо так, напрыклад, называецца нам Пазняк, вот учора у нас было з ім інтэрв'ю, ён называе акупацыю прыбыццё расійскіх войскаў. Што вас як бы, ну, схіляе да такой ацэнкі?
Да, мы считаем, что нахождение большого количества техники и сил на территории Беларуси повышает риск оккупации территории Беларуси российскими войсками. То есть такой риск существует, и на это нужно отвечать.
Некалькі месяцаў таму я рабіў інтэрв'ю з кіберпартызанамі, і там вось адзін наш прадстаўнік сказаў пра тое, што як бы у самой арганізацыі няма такіх суперпрафесійных нейкіх там хакераў, айцішнікаў, прынамсі на той момант, калі ён гаварыў, што гэта хутчэй людзі, которые трошкі там дзесьці вучацца, навучыліся, дзесьці складана было ўвогуле узламать эту систему белорусской чыгунки, потому что все-таки чыгунка это, ну, в певном сенсе стратегический объект, потому что его залежит там, не только рух там, военных техников, вогуле, но вся инфраструктура державы.
Да, кибер мне, кстати, сказали, что это было намного тяжелее, чем даже взломать систему МВД, потому что нужно было не только прочитать там базу данных, но и суметь их отредактировать и удалить бэкап. То есть для них это было даже тяжелее взлома МВД.
Угу. А те не писали вам, например, некие незадоволенные пассажиры, которые в связи с этой операцией не смогли купить через интернет-квиток?
Пока нет, хотя я лично какие-то комментарии видела на Фейсбуке, но хочется заметить, что да, киберпартизаны не, естественно, не старались навредить обычным пассажирам, обычным гражданам. Они приносят свои извинения за неудобства. Но в то же время нужно помнить, что люди, которые находятся в тюрьме, им гораздо более неудобно, им гораздо более неприятно. И это такая цена за активное сопротивление и борьбу против диктаторского режима.
А те сами киберпартизаны имеют намерник обновить эту працу, или это уже будет залежать выключно от, скажем, нет, просто никакой белорусской чыгунки, от никаких там айсишников державных, так бы мовить, або там аналитичного центра администрации президента?
Ну, если 50 политзаключенных, точнее людей, которые находятся в заключении по политическим причинам, будут выпущены, то тогда киберпартизаны буквально в течение 15 минут поделятся ключами дешифровки, и тогда смогут многие системы подчиниться специалистами. Если нужна будет помощь от киберпартизан, я уверена, они смогут ее оказать.
Я просто ну, не профессионал совсем, человек не володую как бы, структурой из этих ведов по IT. Все сами киберпартизаны володуют информацией про то, что, например, чыгунцы удается обновить недовик контроль, направить эту ситуацию, там еще еще на том самом уровне, когда это взломали эту систему.
Судя по всему, сейчас все остается на том же уровне, на котором это взломали. У меня нет более новой информации, но это то, что совсем недавно мне говорилось. Они находились вообще в системе с начала декабря, поэтому тоже можно оценивать, насколько там много профессионалов могли починить атаку, которая впервые началась в декабре. Это сложно, не хватает людей, не хватает специалистов, это показатель. Пока не починилась полностью система, мы будем сидеть и наблюдать. Я думаю, насколько, опять же, мне известно, кибер до сих пор какой-то доступ имеет.
А у вас у вогуле есть некая зворотная сувязь? Не, вам кто-то пишет, например, про то, что... або не, да, задоволенные люди, або незадоволенные, вы уже казали, але я маю на увазе хучей вот этот политический аспект, або там, там некий силовик, КДБ, некто выходит на сувязь, белорусской чыгунки, там, калиласка, обновите доступ.
Пока никто не вышел на связь ни от белорусской чыгунки, ни от режима по запросу о там, выпуску политзаключенных. Поэтому не могу никак это прокомментировать, кроме как никто пока не написал.
Ну, а сами вы володуете информацией, что это в неким сенсе заповолило, ну, скажем, перешкодило русской армии у притягнения своей зброи, обсталявания и войсковства в Беларуси?
Пока полной информации нету, поэтому не хочу спекулировать, но у нас есть информация, что это на самом деле принесло ущерб коммерческим рейсам. То есть там влияние оказалось большое.
Коммерческие рейсы, это имеется на увазе...
Это грузоперевозки, карго-перевозки. То есть поезда связаны с какими-то коммерческими поездками, а не пассажироперевозки.
А кольки в уголе часу тривало? Мне просто цікаво оценить на уголе, насколько безопасная система у белорусской чыгунки была, и, отповедно, у всех державных органов. Кольки часу займала вот эта сама операция, по, скажем, не знаю, по узлому?
Сама атака началась в воскресенье в 11 вечера и закончилась в 9 утра. То есть всю ночь это достаточно была долгая и тяжелая атака.
А как киберпартизаны могли пролечить, например, что это узлом не будет, например, причиной никаких аварий на чыгунце, або настолько, скажем, не сопсуя систему, что заправды могли быть некие человеческие ахвяры? Это вельми складано было позднее протлумачить людям, что ваши меты были вельми высокие.
Хороший вопрос. Мне тоже говорилось о том, что на самом деле у них был доступ и отключить сигнальную систему, и автоматизацию. Но они этого решили не делать, потому что, во-первых, они не специалисты, они не знали, как это может повлиять на поезда, хотя была, как я уже сказала, возможность просто вот остановить все и сразу. Но из-за того, что не было желания создать какую-то чрезвычайную ситуацию, повлиять на обычных граждан, они просто этого не сделали и очень аккуратно и осознанно решали, что как бы удалять, на что влиять. И на самом деле это вызывает лично у меня огромное уважение, связанное не только с этой атакой, но и атакой до этого. что Кипр очень старается не вредить обычным гражданам. То есть всегда с большой осторожностью решается, что именно, какие даты баз будут удалены, какие бэкапы будут удалены, какая система будет повреждена.
Еще раз просто как бы докладнить и зрозуміти докладно. То есть киберпартизаны имели можливість цілком спинити весь рух так на шагунці, але гэтага не зробили, так?
Так.
Это свідчить про то, что вся эта система абсолютно не обороненная и зроблена на узровне неким аматорским.
Ну, это показатель. Ну, вообще можно посмотреть тоже на фотографиях, каким старым программным обеспечением они пользуются, что многие, на самом деле, многое из этого программного обеспечения не лицензионное. Мы видим, какими компьютерами тоже там режимы пользуются и в различных ведомствах, то как бы, ну вот да, такой уровень, к сожалению, за 27 лет, вот такой уровень скатилась наша экономика и наша инфраструктура.
А ці стракали ви увогулі ніку реакцію з боку білоруської чигунці? Я не кажу конкретно, що писали вам там, скажімо, ніякі приватні меседжі, повідомлення. Увогулі коментували цю ситуацію?
Я знаю, що дуже багато журналістів обращались за коментарями, але ніяких коментарів не послідувало. Я думаю, дан був задання і знак, що не можна давати ніяких коментарів і об'яснять, що произошло. Я от тільки що перевірила сайт, електронна система в плані білети до сих пор не працює. То есть это единственное такое сообщение, которое можно почитать на их сайте.
То есть про то, что у тебя специалисты, которые могут обновить это, и просто нанесены таким мощный удар, что любой же не может это обновить?
Я думаю, это просто тяжело обновить, да. То есть атака была достаточно серьезная, чтобы вот быстро взять и починить это. И не хватает специалистов, это тоже важный аспект.
Угу. Ну, когда вы сказали про то, что, в принципе, была максимальная ссылка на спонятники рух на шагунце, то це означає, гэта, що кіберпартизани будуть ніким чином ще ускладняти пересовування войска, ці самознаходження його білорусів, менавіто такими, скажем, хакерськими атаками, це просто гэта була така одинкова операція на шагунці, і більш партизани не збираються дійнішити.
Партизани не коментують ніякі будущі плани і акції. Я сама часто не в курсі, що іменно произойдет і кого вони будуть іменно атакувати. На что могу сказать, это то, что киберпартизаны продолжат свою работу, супротив продолжит свою работу, пока режим в стране не поменяется с диктаторского на демократический.
Я вот хотел бы вернуться еще в рамках операции так «Пекло». Уже шмат было как бы излива опубликовано, база МУС. И так само-то ранее были умовы, выставленные, скажем, державным органам, там, силовикам. Ці хоч щось ви змогли на вашу ось думку домогшися до того, щоб було б вами розцінено як ефективна справді міра?
Звісно, створюється огромне напряження внутрі системи. Дуже багато силовиків пишуть кіберпартизан, щоб їх фамілії були удалені з списка, наприклад, чорної карти, або список самих кіберпартизан. Дуже багато людей, ми знаємо, уходять із системи. Тобто це впливає на состояние внутрі. И, ну, создается напряжение. Опять же таки, киберы показывают белорусам, что никто не сдается, что, по сути, киберы сейчас и супротив — это единственная организация, которая создает и напряжение, и продолжает борьбу против диктаторского режима внутри Беларуси. А это очень-очень много чего стоит.
А те супрацовничаются вы с иншими организациями, которые так само накированы на головная мета их на перемену в Беларуси, вы не забавили референдум, будете, вы так само некие свои, скажем, деньги, планы с этими организациями узгодняете?
Мы не координируем свои действия, но мы начали общение, мы начали какую-то совместную небольшую работу со всеми самыми важными и большими структурами оппозиционных и демократических сил.
Не ведаете, вы как бы маете компетенцию, как бы на пытание отказываться, или наприконце все ж таки хотел бы запытаться про референдум. У меня докладно возникли некие на вот фантазии такие лишбовые на кон того, что партизаны могут зарабить, але не будем теперь про это, бы вы сказали, что планы не раскрываете, але тем не менее, ці супротив, як політична структура так само має свою стратегию на контр референдуму, який має бути 27 липня.
Наша стратегия — это активный бойкот. Вступайте в супротив, рассказывайте про это движение родственникам, друзьям Беларуси, готовьтесь к моменту активного сопротивления Беларуси. Мы не считаем, что на референдум будет возможность по-настоящему отбить и начать восстание в Беларуси, но нужно начинать готовиться уже сейчас.
Дякую, Ільки, вам, Юліана. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні зі мною була представниця кіберпартизанів і рух супротив Юліана Шамітавець. Ми говорили про кібератаку партизанів на білоруську чигунку і наступство для пересовування російських військ, які стягуються в Білорусь для нібито проведення вучень, які мають відбутися наприкінці місяця. Але є інформація про те, що вони можуть залишитися трішечку надовжей. Дякую, Ільки, Юліана. Дякую нашим глядачам. Усього самого доброго. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.